Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Матвей Гнопольский. Начинаю свой ежевечерний дайджест новостей, мнений, фраз, фотографий. Фотографии мы мало смотрим, я их описываю просто словами. Ну, в основном видео. А видео мы тоже не смотрим, а слушаем. Вы на канале Матвей Гнопольский или Гнопольский ТВ, а эта передача называется «Гнопольская правда». Весь день я собираю для вас новости, мнения, какие-то фразы, какие-то даты и так далее. Все, что интересует лично меня. И все это вам рассказываю. Приблизительно мы работаем 45 минут. Во всяком случае, я хочу укладываться в это время. Сегодня не было передачи с Катей, потому что Катя приболела. Ну, а если она приболела, ну, какая передача, понимаете? Для этого нужно, для эфира нужно хорошее настроение и такой боевой дух. Сегодня точно так же. Вот несмотря на субботу, сегодня были всякие разные события, о которых я вам расскажу. События приятные и события в какой-то степени грустные, но это смотря для кого. Я начать хочу с события, которое для меня лично весьма важное и которое, ну, как сказать, в какой-то степени показало, кто есть кто. Сегодня в Польше, я рассказывал вам об этом, может быть, на канале «Утро февраля» вы это видели, ну и видели, наверное, в новостях, в официальных таких новостях, знаете, по информационным агентствам, что открыт съезд народных депутатов, но это как бы новый съезд народных депутатов в Польше, в городе, который там недалеко от Варшавы. Круглый стол, сегодня была трансляция, и завтра будет трансляция. Там сидят люди, сидит Илья Пономарев, Марк Фейгин включался, другие люди, Гудков старший и так далее, и так далее. В общем, собралось где-то порядка 20 человек. Я вел специальные передачи для того, чтобы понять, для чего этот съезд нужен. И все абсолютно говорили, что, ну, когда-то Путин уйдет, и надо понять, так сказать, на какой основе дальше будет жить Российская Федерация. Вот что это такое будет, постпутинская Российская Федерация? Естественно, этих людей никто не ждет в Российской Федерации, как они там окажутся и как вообще это все будет, сия тайна великая есть, но здесь очень такое важное обстоятельство. Наверное, надо этим заниматься, то есть кроме такого абстрактного осуждения путинского режима, естественно, ну вот все, что я вам рассказываю, это, по сути, так или иначе, преступление путинского режима под разными соусами и в разных видах. Но нужно, ну, как минимум, собраться и подумать, а как это все будет. Вот если так простыми словами говорить. Почему это съезд народных депутатов? Потому что, в принципе, все, кто там были, это был замысел Ильи Пономарева, это как бы бывшие народные депутаты разных созывов, разных уровней и так далее. Все они, безусловно, разные люди. Кто-то давно был депутатом, но, во всяком случае, вы понимаете, что, ну, последние, по-моему, 10 лет они депутатами не были, потому что Государственная Дума нынешнего разлива, она вполне понятна. Ну и вот сегодня вот все это началось. И для меня это отрадно. Почему? Потому что люди сидели за столом. Это была такая нудная работа, потому что нужно было там вот эта счетная комиссия, вот это вот, кто после кого будет выступать, какие голоса учитывать и так далее. То есть вот то, что у меня, знаете, даже навеяло, то, что я когда-то видел в 90-х годах, когда был тот знаменитый съезд народных депутатов, нам там в основном были эмоции и крики, тогда, в 90-х. Но это, помните, вот те, кто помнят, все были прилипли к телевизорам, и это смотрели бесконечно. Вот так же было и сегодня. Конечно, это было тяжело смотреть. Конечно, там были ошибки и со связью, и один микрофон, и, ну, в общем, много всего недоработанного. Но самое главное, что этот съезд, ну, так сказать, происходит, понимаете? То есть какая-то группа людей садится и говорит, вот давайте подумаем, что будет дальше. Вот это вот позитивное часть, так? А вот теперь негативная часть. Каково же было мое удивление, а вы знаете, что я собираю новости, и поэтому я смотрю Twitter, Facebook, вот все вот это вот сейвлю на телефон. И вдруг я вижу поток, ну, злобной брани, без матюков, иронии, такой, так сказать, кто вот эти вот с свиным рылом в калашный ряд. Я не буду называть фамилии, но я огорчился невероятно. Это вот другая часть оппозиции. Фамилии вы можете сами подставить и понять, кто это был. Понимаете? Меня это просто шокировало. Причем это нормальные люди, которые тоже занимаются своим делом, там, значит, выискивают коррупционеров, пишут об этом, делают вот все вот это вот. Понимаете, да? Вот они не хуже и не лучше, они просто занимаются другим. Но это была невероятная злоба. Понимаете? При этом журналисты, каждый мочил по-своему. Значит, кто-то, почему не работали микрофоны, кто-то, ну что это такое, вот что они не могли сделать это в Варшаве, а сделали под Варшавой, там же был бы лучший интернет. Короче говоря, никто не сказал ни одного позитивного слова из оппозиции. Оппозиция, знаете, кого мне они все напомнили? Они вдруг все как-то секвестировались и напомнили мне Григория Александровича Явлинского, который, как вы знаете, всем недоволен, который против Навального, против Эхо, против всего-всего на свете. Я хочу сказать, что мне, конечно, вот эти вот перепалки, мне все равно. Более того, я сегодня, там, беседуя с разными людьми, отстаивал такую точку зрения, что это даже неплохо. Потому что, когда Путин схлопнется, вот эти вот, ну как же, не может быть только там две партии, понимаете? Например, какая-то там «Единая Россия» под другим названием, они перекрасятся. Или, с другой стороны, ну, предположим, как, какое-то, не знаю, оппозиционное объединение за новую Россию. Ну, неважно. Но вы же понимаете, что никогда они не войдут, они не признают друг друга. Они ненавидят друг друга во имя светлого будущего России. Вот такое вот. Они считают, что исключительно их путь правильный и вперед из песни. Вот только мы. Понимаете? То есть мне все равно... Вот тут пишет Дми Ерем. Для меня, как россиянина, Пономарев, как создатель закона введения цензуры в российском интернете, является самым ярким представителем оппозиции. Ну, наверное... Это такая ирония и так далее. Послушайте, мне абсолютно все равно, что является собой Илья Пономарев, что является собой вот те люди, имена которых я не хочу называть. Я говорю совершенно о другом. Вот эти против Путина и те против Путина. Вот понимаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило, помните, я говорил, что... Когда расставался с Григорием Алексеевичем, Григорием Алексеевичем Явлинским, я вам говорил, что лежачих не бьют, и что постыдность в том, что он делал, заключалась в том, вот в той его вот этой записке, вот эта вот новая, так сказать, их эта история, она заключалась в том, что он пинал тех, кто ему ответить не может. Он пинал Навального, помните, да, он говорил, что вот это вот Навальный, ну, вы знаете, вот эти вот его тексты, и он говорил вот это вот то, что эхо и так далее. Нету эхо, эхо ему не может ответить, понимаете? Эхо уничтожено, как и уничтожен Навальный, который сидит сейчас в тюрьме и просто его уничтожают физически. Но вот это, наверное, такая стезя, вот это вот такая... такая вот, ну, даже я не знаю, как сказать, мода, что ли, такая, как говорил Владимир Ильич Ленин, значит, чтобы объединиться, нужно размежеваться. Я думаю, что, к сожалению, великому только первая часть, вернее, вторая часть будет размежеваться. Вот они и размежевались. Но еще раз, позитивное, если можно так сказать, я знаете, в чем видел? Я видел... в том, что это зачатки многопартийной системы. Ну, там, зеленые за мир и либералы за мир, но они же не входят в одну партию. Люди отличаются. У кого-то своя манера вести оппозиционную работу, и, наверное, в дальнейшем, я не знаю, если как бы, ну, будет, будет Россия в каком-то там виде, она в каком-то виде будет, и там будет какая-то политическая жизнь. Если политическая жизнь будет, то, наверное, там Пономарев с этим съездом – это одна партия, а вот эти вот ребята, опять же, не хочу называть фамилии, вы все увидите, почитайте оппозиционеров, вы все увидите, да, значит, как они мочат, понимаете? Они на секунду забыли, кого надо мочить. Того же, тот же не отвечает, тот же в Кремле сидит. А вот эти вот проводят съезд, значит, надо их закопать. В общем, на мой взгляд, это абсолютно постыдная вещь, и я очень огорчен этому. Ну, я не участвую в политической жизни, я ее только освещаю, поэтому вольному воля делайте так, как вы считаете нужным, но это, конечно, низко и некрасиво. И самое главное, что это... Но если есть какое-то слово, знаете, можно употребить к политике, применить на слово рентабельность, это не рентабельно. Это не приносит ничего. Ну, люди почитают, опять говорят, ну, они опять собачатся. Ну, хорошо, собачатся. Хотя эти не отвечают. В общем, короче говоря, теперь давайте я вам прочитаю новость, которая пришла только вот прямо, ну, не знаю, может быть, час назад. Я увидел... что стало известно от самих вот этих вот замечательных военных корреспондентов, сколько погибло россиян. Читаю вам, пишет генерал СВР. Вы знаете, это один из военных корреспондентов какой-то там вот. Суббота, 5.11.22 года. В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину доложили, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вооруженных сил Российской Федерации, еще раз, вооруженных сил, это очень важно, 77 291 человек. Данные на 6 утра по московскому времени. Эта цифра без учета данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины на пятницу 4 ноября, это 23 517 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу, 11 ноября, и в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери Росгвардии с начала военных действий – это 5308 убитыми и пропавшими без вести. Значит, вот эта вот цифра, она чем важна? Ну вот здесь пишет генерал СВР, не военный корреспондент. Хватит читать фейки. Ну, во-первых, указывать мне вы не будете, но как-то вот я сравниваю это с тем, что говорят украинцы. Значит, украинцы, они, я сейчас посмотрю, сколько они говорят. Значит, они говорят 75 440 плюс 600. Про 600 я вам еще расскажу. Это сегодняшняя такая... Ну, крайне неприятная для Российской Федерации история. Сегодня погибло очень много солдат Российской Федерации, вот этих мобилизованных и так далее. Значит, так это или нет, будет видно. Вот этот генерал СВР, во всяком случае, я могу сказать, что он всегда постил такие победоносные истории. Значит, если он постит это, у меня вопрос, почему мне его не верить, а почему я должен верить вам, которые пишут мне про то, что не читайте фейки. Кто сказал, что это фейк? Это вам сказал этот генерал СВР или Путин? Значит, вот такая вот история. Получается, больше 100 тысяч. Теперь, чего произошло, значит, сегодня? Откуда вот эта цифра 600 человек? Тут вообще, знаете, как-то оторопь это вызывает. Сотни погибших под Макеевкой, уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области. А потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области, Верстке, это издание, рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек. Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды территориальной обороны, рассказал Агафонов. Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновений и приказали окапываться и удерживать линию обороны. Дальше его текст. «Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было 3 лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, под утро начался обстрел. Артиллерия, грады, минометы, коптеры нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые, такие цифры, из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные все. О сотнях погибших в Верстке рассказала супруга другого мобилизованного Злата. Погибших, конечно, больше половины, считает она, со ссылкой на мужа. Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум, сейчас посмотрим, еще один батальон из мобилизованных. Агафонов рассказал, что видел десятки трупов, ну и так далее. Вот такая вот история. Значит, ну вот украинское командование подтверждает, вот оно пишет плюс 600. Ну, в общем, не очень получается у этого, значит, нового вот этого Суровикина. Понимаете, как-то у него не очень получается. Меня, конечно, это радует, но, ну, слушайте, это, значит, чем это компенсируется? Я вам сейчас покажу, чем это компенсируется. Это компенсируется прекрасной музыкой. Значит, это вот такая вот картинка, вот такая вот вверху, вы видите, люди в форме. Значит, это чуваши в столице Чувашии в национальных костюмах поют песню. То есть чуваши, откуда забрали там, вы знаете, большое количество людей. Вот сейчас вот эту вот песенку мы с вами послушаем, чего они поют.
Хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский. Я иду до конца. Я русский.
Ну и дальше все подобного рода. Понимаете, в чем дело? Сами песни, ну там пишет кто-то, почему они поют по-русски, не по-чувашски. Дело здесь совсем не в этом. Дело в том, что вот они надели костюмы, хорошая запись в какой-то студии. Пусть даже не 600 человек погибло на фронте, а вот сегодня, а погибло 300. Ну, какое это имеет соотношение, не отношение, а соотношение к тому, что они поют. Понимаете, вот этот невероятный мир, такой, ну, как вам сказать, ну, два мира, два Шапира, как говорят. Все, значит, там гибнут люди, а здесь, ну, вот, например, вы видели там у меня заглавие, там, «Поп с автоматом». Ну, или как-то там у меня было написано, я потом повешу эту картинку. Это вот такой вот дяденька, вы видите, да, вот там вот его фотография. И что этот дяденька говорит? То есть они убивают людей на всех фронтах. Вот человек идет на фронт, видит там ужас, приходит, а ему говорят, ты иди на этот ужас. Вот давайте послушаем этого прекрасного священнослужителя.
Я чтобы понять, что происходит, еще раз повторяю, нужно понять, а почему Господь наказывает Украину? Почему именно Украину? И вот эта ненависть украинцев сейчас к русским, ведь русские – это просто орудие Божие. Какое государство стало Украину формировать? Оно стало формировать государство, в основу идеологии которого положена была ненависть к России. Как там размещались военные лаборатории, биологические лаборатории. Про это тоже сейчас стало известно. И куда захотела Украина, православная Украина? Куда она захотела? Она захотела в Евросоюз. Причем захотела в Евросоюз маниакально. Это была какая-то навязчивая идея. И до сих пор навязчивая идея. В Евросоюз захотелось это европейского благополучия, цивилизации. И вот это, чтобы всегда был кусок сала и хлеба. Образно говорю. Причем, чтобы это было без особого труда доставалось. Вот куда захотел. А что такое современный Евросоюз? Современный Евросоюз – это древний Содом и Гоморра.
Ну вот, оказывается, вот это ровно так устроено. И вот стоит этот поп и все это дело говорит. Здесь хороший вопрос мне задали. Светлана Якубова спрашивает, Матвеевич, а когда появилось понятие «титульная нация»? Как так можно? Ну, не знаю, есть такое, да? Да, есть такое, титульная нация. Значит, вот, понимаете, попы, они, это вот какое-то проклятие Божие, понимаете? Они чего-то, значит, такое вытворяют, и вот посмотришь, ну, удивительное. Вот сейчас вы увидите, оказывается, у них на православном канале есть детская передача. Вот видео этой детской передачи, вы видите, сидит женщина, и рядом с ней вот куколка сидит. Ну, не Хрюша и Степаша, а вот на руке куколка. И вот эта вот женщина на православном канале говорит, что непослушание должно караться смертью. Да, и вот давайте это послушаем. Вот это же все существует, да, вы об этом не знаете. А я вам это рассказываю. Это вот такая вот удивительная детская передача.
Когда люди ведут себя очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными, Сережа. Бывает, что непослушные? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят и не слушаешь. Или не хочешь выполнять то, что мама говорит. Бывает?
Бывает.
Приколотили на крест. Вот такими гвоздями, Сережа. Представляешь? Ребята, представляешь? Вот давай-ка я тебя...
Она гвоздь говорит. Сейчас, давай.
Иисусу прибили ручки, ножки.
Иисусу прибили ручки, ножки. Ну, я не могу больше, я не могу, понимаете? Это совершенно невозможно. За это вот непослушным смерть, и он говорит, смерть. Что это? Что это такое? Что это такое? Вот. Значит, конечно, раз уже я вам показываю всякие видео, то, ну ладно, хватит видео. Очень смешно. Хорошо. Значит, давайте теперь пойдем еще по новостям. Вот про потери мобилизованных я рассказал. И, конечно, ну вот как? Даже если не погибло не 600, а погибло 300, вот кто за это ответит? Ну вот, вот этот вот человек, вот он рассказывал, что вот как с ними поступили. Их, значит, бросили и... Да, тетя Валя по-путински, тетя Клёпа написала, абсолютно правильно. Вот их, значит, бросили, и, пожалуйста, давайте там окапывайтесь, а им стало прилетать. Ну вот, стало прилетать. Вот вопрос, кто-то же должен понести ответственность за смерть, ну, минимум 300 человек. Хорошо, ладно, это там не 300 человек, ну хорошо, 80, 100, но это просто убиенные люди из-за того, что им не дали ничего. Вот эта вот идеология Путина бросать мясо, вот мы видим сейчас, как это происходит. Сейчас он еще наберет, понимаете? Ну, как-то же должно быть, но ничего нет. И вот если это правда, то я считаю, ну вот смотрите, 600 человек, ну округлим, это 600, ну берем полные семьи, 600 матерей, 600 отцов, но там люди возрастные, поэтому, например, 600 жен и там еще дети, то есть 1200 человек. Вот эти 1200 человек, которые в один день лишились своих кормильцев, своей надежды, своей и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос, вот независимо, мне совершенно неинтересно, они хотели на войну или их погнали, это к делу не относится, я перпендикулярный, меня и другое интересует. Вот они простят вот так вот? Видимо, не знаю. Deutsche Welle сообщает, российским военным пока не удалось уничтожить ни одну пусковую установку ракетной системы залпового огня «Хаймар», заявил изданию «Политика» высокопоставленный представитель Минобороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому, когда вы видите там, что значит 500 «Хаймарсов», это самое? Да, вот пишут, значит, еще, Вата, когда вы едете подзаработать в Украину, держите в голове всего один факт. Сегодня под Макеевкой из 579 воронежских мобиков за одно утро осталось всего 29. И тут еще знаете что? Что это, вот еще Верстка сообщает, BBC сообщает, под Макеевкой убиты более 500 мобилизованных, внимание, из Воронежской области. То есть, ну, казалось бы, что... Ну, Воронежская область должна стать на дыбы, что с ней так поступили? Или все простят, и мамы заголосят? Помните, Сереженька, Сереженька, будь ты проклята, Украина. Ну, наверное, так оно и будет. Ну, что я могу сделать с этим? Ничего. Идем дальше. Вот... У нас тут несколько текстов, которые очень важны. Вот сегодня суббота, сегодня таких, ну, острых новостей, ну, кроме вот этой чудовищной по поводу гибели вот этих ребят из Воронежа. А зачем они пошли убивать Рушана Прохова? В душе у них не скреблось, если бы не хотели, пошли бы в тюрьму, а не убивать. Рушана, я отвечаю, я не знаю. Это не мое дело. Ну, вы не меня спрашиваете, как бы вы своих друзей спрашиваете там. Вот Галина Шувалова говорит, простят, Матвей, простят. Ну, они не столько... Да, Оливия спрашивает, где они столько лад наберутся? Ну, машин. Не знаю, где они наберутся. Вот интересный пост по поводу миротворцев. Я, например, очень любил Барака Обаму, мне он очень нравился. Ну, вообще он такой, знаете, это самое, но тогда не было войны, он мне просто нравился как, ну, такой необычный президент. Понимаете, президент чернокожий, так сказать, афроамериканец, все вот это вот, он хорошо говорил, жена его просто красавица, ну, так далее. Понимаете, мне, то есть я понимаю, что к нему очень много там претензий, но мне, понимаете, я в это время находился там где-то в Москве или где я там находился, ну и просто мне нравился вот такой вот неожиданно президент. А поскольку я понимал, что резко американская политика не меняется, то, ну, кому-то там не нравится демократам, демократов не любят республиканцы и наоборот. Но вот что интересно написал Эдуард Резник. Я его не знаю, но он... это написал. Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама когда-то настоял на ядерной сделке с Ираном, в рамках которой Иран в обмен на свои словеса о том, что он не будет делать атомную бомбу, получил доступ к своим арестованным 100 миллиардам долларов. Эти 100 миллиардов долларов Иран потратил на поддержку террора во всем мире, а также на создание боевых дронов и баллистических ракет. А как же иначе? Иран есть Иран. Накануне сделки израильская разведка с риском для жизни своих агентов выкрала из Тегерана целый архив секретных документов о ядерной программе. Они доказали, что Иран всех обманывает. Но Нобелевский миротворец не отреагировал. Теперь иранские дроны, созданные на эти деньги, бомбят украинские города. А баллистические ракеты с той же целью готовятся к передаче в Россию. Разумеется, Нобелевский миротворец не хотел зла украинцам. Он хотел всего лишь подтвердить свое звание миротворца, а заодно и израильтян немножко наказать. Но мир оказался устроен сложнее, чем казалось миротворцу. А если так, не хочется ли теперь Нобелевскому лауреату принять хотя бы немножко ответственности за убитых украинских детей? Совсем чуть-чуть, хотя бы. Вот такая вот вещь написана. Ну и мне кажется, она справедлива. Но как бы, понимаете, не откажется же он от Нобелевской премии мира. Я бы сказал, что, а я уверен абсолютно в этом, что президент Турции Эрдоган движется к Нобелевской премии мира. Вот судя по его шагам, я не имею в виду, что он прямо уже вот прямо дебатируется. Нет, просто шаги, которые он делает, он неожиданно выскочил вперед в гарантиях, в таком миротворчестве. Пусть оно неудачное, но он же старается, он же звонит Путину, он звонит Зеленскому, он старается. Вот увидите, скоро пойдет разговор, что именно он должен получить Нобелевскую премию. Но это, конечно, в том случае, если будет какое-то разрешение в войне. Потому что если война будет продолжаться, то все обнуляется, так сказать. Его миротворческие усилия, это все-таки Нобелевская премия мира, его миротворческие усилия не получают подтверждения. Такаев. Значит, то ли он негодяй, то ли он замечательный, то ли он замечательный негодяй, трудно сказать, но сегодня новость. Такаев подписал ряд законов, напомню, что президент Казахстана подписал ряд законов, которые ограничивают полномочия главы государства, то есть себя. Этот пакет законов принят по итогам состоявшегося в июне этого года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Поправки предусматривают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов власти. Теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов. Сокращается так называемая президентская квота в парламенте, а также вводятся отдельные ограничения в период нахождения в должности президента. Вы, наверное, знаете, я не знаю, пришла ли его идея, один срок 7 лет. Вот такое вот, по всей видимости. Президенту запрещено состоять в политических партиях, а близким родственникам главы государства нельзя занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Вот такая вот история. Поэтому, так сказать, жулик он или такой нормальный человек. Вот, ну такие, знаете, такой Горбачев. Ну, да. Значит, смотрите, да, парламент проголосовал за это в Казахстане, да. С июля по сентябрь текущего года из России выехало за границу 9,7 миллиона человек. Из России, не путать с Украиной, из России выехало. Во время мобилизации, значит, это было с июля по сентябрь текущего года, а во время мобилизации еще около 1 миллиона. Источник РБК, это выложил Андрей Иванов, замечательный, мой очень хороший друг, такой грузин, очень правильный, московский грузин или грузинский москвич, такой вот. Значит, РБК, не верить им повода нет. Еще раз. 9,7 миллиона человек из июля по сентябрь, а во время мобилизации еще около 1 миллиона. Таким образом, парадоксально, но украинцев сейчас предполагается где-то 6,5 миллионов выехало, а этих выехало, по сути, 10,7 миллиона человек. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, Россия будет цвести и пахнуть, потому что, ну как, ну он убил бизнес. Понимаете, когда больше миллиона, это же не украинские, украинские выезжают, вы знаете, мамы с детьми, такие вот, и там устраиваются работать. Это выехало население совершенно, ну и вы знаете, сейчас опять свободный выезд, выезжай куда хочешь. Я не знаю, какие планы у Путина, но чувствую его простой план убить свою страну, и это у него здорово получается. Рустем Адагамов пишет. Да, вот это ФСБ раскрыло число выездов россиян за границу. Значит, число выездов россиян за границу достигло 9,7 миллиона в третьем квартале 2022 года, почти в два раза превысив показатели второго квартала. Количество поездок в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние 5 лет. Ну, понятно, естественно, как-то да. Вы знаете, я вам читаю, ну, все, что ложится как бы на мою программу, это Мастрит, обязательно Александра Морозова. Вот очередное его. Такое ироническое. Некоторые, как я вижу, пытаются опровергать то, что Европа замерзает, а он живет в Праге. По-моему, это невозможно сделать, потому что ведь это замерзает не эта Европа, а та Европа, в которой секс с черепахами, школьникам предлагают поменять пол, в которой из-за русофобии неправильно преподают историю Второй мировой войны, понятно, что это параллельная Европа, и в ней происходят какие-то параллельные события. Смешно. И она, эта Европа, живет своей жизнью автономно. Вот пишет, что теперь в этой Европе не будет еды. Ну а почему нет? Применительно к этой параллельной реальности невозможно в качестве доказательства предъявить еду. Бессмысленно же предъявлять невинную черепаху, потому что, ну, это вы специально нашли одну такую, а остальные черепахи уже изнасилованы русофобами. Но мы же не можем предъявить всех черепах, которые есть на территории Европы. Замечательно написано, подпишитесь на него. И, значит, это просто замечательно. Ну, и вы помните, я вам сказал, прочитал, это замечательная история. Завтра 2 года, вернее, сегодня уже 2 года со дня смерти Михаила Жванецкого. И я просто напомню, я вчера вам это говорил, и еще сегодня скажу. Его спросили, вот Франция – родина духов, Германия – родина машин, Швейцария – родина часов, родиной чего могла бы быть Россия? На что он ответил, вообще нашей родиной она могла бы быть. Но не очень получается. Ну, еще прочитаю 2 новости, или 3, так получается. Значит, Украина будет собирать деньги на флот морских дронов, это заявил Зеленский. Сегодня Зеленский провел длительное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, ожидает хороших новостей от ПВО. Значит, дальше, следующая новость. Это я уже сказал про это, и вот что здесь. Вот, что интересно. Журналисты позвонили детям российских чиновников и предложили им поехать на войну. Вот здесь вот на «Украинской правде» прекрасные фотографии вот этих молодых людей, таких замечательных, которые всем обеспечены. Честно говоря, я им завидую, хотел бы так. Значит, журналисты начали звонить и писать родным российских чиновников. Ни один не согласился пойти на войну добровольцем. Некоторые сказали, якобы пойдут в Украину, если мобилизуют. Но почему-то их не мобилизуют. Например, зять министра обороны Шойгу в день, когда важные истории пытались дозвониться ему, летел на отдых в столицу Непала, Катманду. Вопрос по поводу мобилизации он прочитал, но ничего не ответил. Сын заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Медведева просто сказал, что повестка из военкомата ему не приходила. Зять первого замглавы администрации президента Кириенко во время разговора, когда услышал вопрос об отношении к мобилизации, просто бросил трубку. Сыновья первого замглавы администрации президента Громова тоже бросили трубку, когда услышали о мобилизации. Сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева заявил, что готов отправиться на войну в Украину, если ему придет повестка. Я, как патриот и гражданин своего государства, всегда буду идти на его защиту. Если меня призовут и мобилизуют, я ответственно отнесусь и призовусь на фронт. Я не исключаю, что так и случится, потому что у меня очень правильных взглядов семья. Зять губернатора Московской области Андрея Воробьева не ответил на телефонный звонок, но удалил чат после вопроса об отношении к мобилизации. Сыновья замминистра обороны Руслана Цаликова заявили, что сыновья заявили, что пойдут воевать, если призовут. Есть призыв, есть обязательства, и их надо выполнять. Почему не пошел добровольцем, а я какое отношение имею к военным силам? Есть военнообязанные, есть люди с военной специальностью. У меня нет военной специальности. Сын депутата Госдумы Ирака Богуславского обещает пойти на войну, если будет повестка. А куда мне деваться? В подвале сидеть? Пока меня найдут и уголовное дело возбудят? Если мобилизация всеобщая будет в стране и объявят военное положение, это последний край. Я думаю, что все будут делать что-то, чтобы защитить свои земли, свои территории. Сын главы госкорпорации Ростех Чемизова отказался отвечать на вопросы, заявив, что проводит время с семьей. Сын депутата Госдумы Никонова, знаете, такой, заявил, что ему некомфортно отвечать на вопросы, и он рад, что мобилизация закончилась. Рад, что она, мобилизация, закончилась, потому что попадал под нее. Если будет всеобщее, пойду воевать за свою страну, понимаю, с кем воюет Россия. А для чего этот вопрос? Мне некомфортно на это отвечать. И сын первого вице-премьера России Андрея Белоусова тоже якобы готов воевать. Есть законодательство, его надо выполнять. Все. Какая разница, за что воевать? Причем тут идея? Если государство считает, что надо, значит надо. Я обычный военнообязанный, гражданин РФ, у меня думать команды не было на этот счет. Зачем об этом думать? Все вменяемые люди понимают, что происходит. Почитайте государственные СМИ и обращение руководства. То есть он признается, ну, фактически, что он понимает, что убивают украинцев, и он, если скажет, он не будет думать, и он совершенно спокойно пойдет все это делать. Ну, значит, вот такая вот история. Ну что ж, на сегодня достаточно. Завтра я встречусь с вами. Завтра вообще будет интересный день. Во-первых, не забудьте в 9 часов посмотреть, сейчас вам скажу, 8 по киевскому, в 9 по Москве. Не забудьте посмотреть мою русскоязычную передачу, которая выходит на канале прямом в Ютубе. Там будут украинские политологи, такой проект мой, я представляю украинских политологов, русскоязычная передача, вы, наверное, ее видели, и мы будем говорить вот обо всем вот этом, и будем обсуждать вот эти вот новости, все, о которых мы говорили сегодня, ну и те, которые будут завтра. Но все равно в 11 часов мы обязательно с вами встретимся. Пока на этом все, я благодарю вот более 3000 человек, только лайки поставьте, ну и не забудьте, пожалуйста, помочь мне. У нас замедлилось немножко подписка, я ожидал этого, меня предупреждали, то есть мой фан-клуб, так сказать, собрался, но теперь хорошо бы других еще сделать участниками моего фан-клуба. Для этого вы должны привести друга, чтобы он подписался, я вам за это буду очень признателен. Лайкните, пожалуйста, эфир, хотя бы вот этот, ну и не забудьте, что ваша поддержка очень важна, подпишитесь на мой Patreon и подарите мне чашку кофе. Спасибо вам, берегите себя и до завтра. Всего самого наилучшего. Пока.